Всем привет! Это Полина Ефимова и подкаст «Кем мы стали?». В последнее время у нас с Машей стало мало времени, точнее, у Маши происходило много перемен и стало мало времени, а у меня, наоборот, происходило очень мало жизни и стало мало сил и вдохновения. Оказывается, если не путешествуешь, не двигаешься и сидишь заперти, то как-то тяжело найти время на творческие проекты. Я думаю, многие из вас представляют, как это. Если вы давно нас слушаете, нам будет очень приятно услышать, что именно вам нравится в нашем подкасте, увидеть ваши отзывы, предложения. Сейчас это будет как нельзя кстати. Но, к счастью, у нас есть монтажер Олег, который работает за нас со всех. И у нас есть крутейшие записи, которые мы сделали какое-то время назад, поэтому будем приходить к вам с новыми выпусками в течение этих недель. Сегодня выпуск с Ваней, он проработал несколько лет в Google в Ирландии, а затем ушел с работы, чтобы перепридумать себя, начать новое занятие, пробовать разное. Он начал вести телеграм-канал Mind Your Gap, чтобы делиться своими мыслями о поиске себя, и недавно начал свой очень интересный проект, о котором мы и поговорим в этом выпуске. Поехали. Спасибо тебе, что нашел время. Очень круто сегодня с тобой записывать. Ты просто, мне кажется, идеальный герой для нашего подкаста, потому что ты такой человек в поиске себя. Это просто идеально. Ну и во-вторых, у тебя еще очень оригинальная история, потому что, мне кажется, все хотят войти, а ты как бы хочешь из войти выйти.
Да. Мы с тобой общались как раз там 5 лет назад. Я сказал, что я, наоборот, пытаюсь все еще войти. Сейчас уже ухожу, да.
Ну, для меня это тоже актуально, потому что я даже посмотрела вот твой список, куда, например, ты хочешь уйти из IT, и я подумала, что я бы написала какой-то очень похожий список, и это прям имеет смысл, и я такая думаю, да, это прям интересно поговорить об этом. А расскажи о себе вообще, откуда ты и как начиналась твоя карьера.
Да, смотри, ты меня можешь сразу направлять, потому что я могу уйти совсем куда-то не туда. Насколько сначала? С университета?
Ну да, например, как ты вообще думал изначально про свою карьеру?
Я, конечно, ничего не знал, все было непонятно в школе, по крайней мере, пока я учился, супер непонятно. Но забавно, ты же на филфаке училась, да, насколько я понял? В общем, у меня был трек такой, я участвовал в олимпиадах по литературе и что-то прям полюбил и выигрывал, и, в общем, попал по олимпиаде, даже меня брали на филфак без экзаменов. А это достаточно соблазнительно всегда, вот поступить без экзаменов, типа вау. И я, кстати, шел. Мне это все было интересно, но было, конечно, супер непонятно. То есть мне нравилась литература, мне очень нравилась история, но было непонятно, чем заниматься, я не знал менеджмент. Мы выбрали с родителями. Вот, как такое самое, типа, ну, не знаешь, чего хочешь, вот, иди, получай непонятную профессию, но вроде как потом пригодится. Да, там, кстати, было забавно, я поступал вот в Петербург, в ШМ, это СПБГУ, и там было прикольно, что у них в буклетах было написано, что там включено международное обучение, а я человек из маленького города, который про заграницу мечтал.
А из какого города?
Из Сентуки. Я никогда не был за границей, вот, боже мой, включенное обучение, там чуть ли не бесплатно, ну, там грант дают, и оно обязательное, то есть, если ты поступил, то есть, ты точно побываешь, по обмену съедешь. Я думаю, вау, вот это просто все продано. Вот, я начал туда поступать, поступил, и вот, действительно, мы на 3-м курсе, нас отправляли всех. Учеба за границей, это открывает глаза.
А куда вас отправляли?
В Норвегию. Отправляли в разные страны. Там есть система ранжирования. Если ты хорошо учишься, ты выбираешь первый и так далее. Я учился средний очень, а в Норвегию я захотел, потому что я увидел буклет. Где-то, я не помню, рекламы, и там были фьорды. Я такой, боже мой, как красиво, я хочу туда. Как я попаду в Норвегию? Это очень дорого. А потом случилась вот возможность поехать. Я такой, конечно, Норвегия. Мне же грант дадут, и это можно, типа, осуществить еще одну мечту. Ой, как клево осуществлять вот эти вот маленькие мечты, когда ты вспоминаешь, какие они были маленькие. Сейчас кажется смешно, а тогда это был просто огромный мир. Это было невероятно.
Посмотрел фьорды?
Конечно. Я учился в Бергене, и это как раз вот, типа, считается воротами фьордов. И они, то есть город на фьордах и туда, и дальше. То есть, конечно, мы там поплавали на пароходах, поездили на машине. И это невероятно красивая страна. Я люблю ее нежно. Учил норвежский. И до сих пор гордо пишу CV своих резюме, что я знаю норвежский. Ну, я его, конечно, уже не помню, но мне хочется как-то быть частью этой культуры. Это мне, кстати, помогло в жизни пару раз. Я учился, соответственно, не знал чему, но было круто. Вот это обмен, это первый такой важный шаг, мне кажется, для того, чтобы понять, что вау, как за границей клево, интересно, я хочу за границу. И в целом менеджмент, это, конечно, да, профессия непонятная, потому что ты выходишь из университета, ты не можешь быть менеджером. Но клево, что там было очень много софт-скиллов. Как я теперь понимаю, что нас учили софт-скиллам, тогда было непонятно, зачем эти все групповые работы, зачем нас заставляют там на английском что-то рассказывать. А это было, ну, действительно клево, то есть ты, если не определился, вот, мне кажется, менеджмент хорошая профессия. Идешь, ты получаешь хотя бы софт-скиллы, немножко разбираешься в мира зданий, как что работает, и потом тебе чуть, наверное, проще словировать в любое направление. Вот, обычный трек у ребят из нашего вуза — это такая большая четверка или корпорации какие-то, и туда ты приходишь на стажировки, потом растешь. У меня много примеров ребят, которые хорошо выросли в крупных компаниях. Мне это что-то стало не нравиться, эта история. Мне вот в IT захотелось, я, видимо, начитался, уже не помню почему. Мне кажется, что я начитался истории про Дурова и Цукерберга. Я подумал, вот как надо, это же клевый способ. Я интересовался IT и вот пытался все, соответственно, съехать с этой истории. Про IT ничего не было непонятно, это был 2010 год. Совсем еще только появлялся Яндекс, там JetBrains. Но вот в Петербурге там было очень мало компаний таких, которые... Вот именно сейчас уже много IT-компаний, все знают, что IT клево. Вот, а тогда в России было еще непонятно. И я попал, да, на образовательную программу, где нам показывали вот IT-индустрию. Мы ходили прямо в компании в гости, и представители этих компаний нам проводили лекции о IT-индустрии и просто про свою компанию рассказывали. Мы побывали в куче компаний, и в Microsoft ходили, Яндекс, там разные компании, все, что было в Питере, в Москву ездили. Это было клево. И ты приходишь, вот тогда еще ты не знаешь, как это все работает. Ну, ты, конечно, смотрел, наверное, там какие-то, может быть, ролики про Google, но ты все равно не веришь, что такое может быть условно в Яндексе у тебя в городе, там, в Петербурге. Мы приходили в эти компании с этими снеками, с этими фишечками всеми клевыми. И ты думал, вау, все, я хочу работать здесь, вот. И очень, конечно, это круто, это зарядило. Я так очень целеустремленно собрался войти.
Тогда это сильно так впечатляло, да, когда ты такой студент, и ты приходишь в эти офисы, и там какие-то такие мелочи, типа снеков, это такое прям вау, да.
Да-да-да, то есть тогда это было все очень редко, мне кажется. И я работать начал рано и ходил, вот разные работы, практики делал до этого. Это все не то, то есть я там все места, где я был, конечно, такого нет. Но я был и в маленьких местах, и чуть побольше, все равно, конечно, такое нет. А там прям про то, чтобы сотруднику было клево, комфортно, и офисы красивые, яркие и так далее. В общем, круто, конечно, в общем, я загорелся.
А вот эта компания, которая проводила вот эти вот встречи с другими компаниями, она до сих пор работает?
Ну, не совсем. В общем, это был образовательный курс, он назывался Game Changers. Это очень такое красивое, яркое название. Его делали ребята, которые, в общем, тоже посмотрели, как работает IT, и поняли, что нужно больше рассказать, потому что компании в тот момент, IT-компании, понимали, как набирать программистов, потому что вот ты дал техническое задание и нанял. Но было непонятно, как набирать вот людей, маркетологов, может, там, финансистов, вот, менеджеров, проект, ну, что-то, что не связано с IT. Они вообще не понимали, IT-компании, как это делать. И ребята, которые делали, вот, Сережа Дмитриев, ее придумал, Коля Вяхи, они как раз подумали, ой, клево, надо разбираться, в общем, как компаниям объяснить, и заодно как студентам объяснить, что приходите в IT-компании, там круто. Получилась такая образовательная программа. Она 4 года активно была, в те годы. И, собственно, я был студентом в этой программе, на втором, получается, ее наборе. На третьем я стал ее делать, потому что мне очень понравилось, я втянулся и говорю, слушайте, я продолжу, да, там, меня ребята позвали, говорят, давай, вот ты будешь как это все теперь делать, а мы будем больше думать, а куда это развивать. И потихоньку, в общем, да, я этим занимался. И, в общем, у нас очень интересно получилось, что потом в какой-то момент у нас все, кто занимался Game Changers, в общем, они немножко разошлись, мы все разошлись по своим направлениям. Я уехал в Google, а Коля Вяхи, вот он начал заниматься институтом биоинформатики, и сейчас он делает Stepik, вот платформу онлайн-курсов. То есть Сережа тоже свои проекты, еще с нами работала Алена Маркович, которая пошла делать «Учитель для России». В общем, все как бы разбежались немножко, и поэтому программа осталась без присмотра и как-то закончилась. Но мне кажется, и к тому моменту уже чуть-чуть стало понятнее про IT, и уже там ценность программы уже не так, может быть, была важна. Вот, мне кажется, все органически случилось, но тогда это было прям очень клево. И все, кто мы попали, мы сейчас с ребятами даже немножко спустя 10 лет возродили чат всех студентов, которые тогда учили, и так здорово, мы там что-то общаемся, сейчас пытаемся делать звонки, рассказывать друг другу, кто где, все повсюду, конечно же, вот по всему миру, в разных компаниях, вот это очень клево.
То есть получается, что сейчас уже это не так актуально, потому что в IT проще войти, да, то есть ты можешь просто напрямую писать компаниям.
Да, уже стало очень много материалов, уже понятно, уже все знают, что такое. Айтишники знают, IT-компании знают, как нанимать не IT-специалистов. Все это уже, конечно, этого очень много. Хотя все равно, мне кажется, была бы польза, потому что мы помогали еще, программа, точнее, давала хороший обзор. Немножко тоже софт-скиллов помогала. Например, у нас клевая штука была, это ребята придумали, вся коммуникация внутри была на английском. То есть, несмотря на то, что мы ходили в компании, говорили по-русски, вот мы переписывались, вели конспекты и выкладывали на сайт какую-то информацию, все было на английском. Я сейчас понимаю, как это клево, потому что мы все равно прокачивали английский. И благодаря этому, ну, там, в будущем мне, например, это тоже пригодилось, потому что я хотя бы развил письменный английский, а потом вот благодаря нему немножко и лучше, может, говорить стал. Какие-то такие вещи, они еще помогали тебе подготовиться, наверное, к потенциальному интервью и потом устроиться. Мне кажется, это всегда будет актуально. Вот какие-то так помощь со скиллами, нетворк, вот все эти вещи, они, конечно, не пропадают никуда.
Круто. И какая у тебя была первая работа в IT в итоге?
Ну, в IT, это программа, где я руководил, но это не совсем было IT, вот, но первый уже Google был, да. То есть я сразу почти после вот того, как закончил универ и поработал с ребятами, вот делал эту программу, сразу уже в Google пошел. Это клево было, это было немножко неожиданно.
Еще и Google в Ирландии. компании, да, в главном офисе.
А, кстати, сработало нетворк. Собственно, сработало то, что вот на этой программе, которую мы делали образовательный Game Changers, я познакомился с девушкой, которая потом попала в Google. Я не помню, как она попала, но мы были знакомы шапочно и чуть-чуть там пару раз виделись, и вот она ВКонтакте написала, вот у нас есть вакансия в компании Google. Я пишу, привет, говорю, а можно, я хочу податься. Она говорит, давай, сейчас я тебе только резюме твое исправлю. И, в общем, она со мной сидела, прям помогла мне резюме нормально составить, потому что сейчас понятно, что всем в компании дают рефералы, поэтому, конечно, это клево работает и выгодно сотрудникам помочь, но все равно мы все так делали, она мне прям очень много помогла, очень долго посидела, мы составили правильно резюме, аккуратно, и вот мы подали, и я стал проходить эти все этапы, все удаленно, просто я из своей квартиры все прошел, также по Zoom, ну, только не Zoom, был Hangouts уже был, по-моему, и все, и меня позвали, я получил оффер, это было смешно, тоже мне звонил рекрутер, я занимался танцами, я был прямо вот на тренировке, она звонит, и все, музыка, она мне говорит что-то по-английски, я еще плохо немножко понимал английский, то есть мне там интервью было часть на английском, но больше сейчас все-таки на русском, поэтому не было такого большого сложности с английским, но я как бы их понимал с трудом. Более по телефону. А почему-то звонили по телефону, звонили просто на мобильный, она мне кричит что-то, я такой, а я понимаю, что что-то про оффер, но я не понимаю, то есть да или нет вообще.
То есть ты так и не понял из этого звонка?
Ну, по телефону нет, я не понял, потому что голос ровный, ну, то-то, бла-бла-бла, что-то, Google, что-то, там, та-та-та. Не было такого, что поздравляем, вы там, вот как-то ровненько сказал, и все. Я говорю, окей, типа, проверьте имейл, что-то такое было, мне кажется. Я такой, господи, ну, я, конечно, надеялся, что все хорошо закончилось, по почте пришло. Но ключевым было то, что вот Тоня там со мной посидела и сделала мне, помогла это резюме, мне кажется, потому что там очень многих отсеивают на первом этапе, там даже резюме не проходит. Ну, а она помогла составить и написать так, что у меня вот есть и опыт, что мы написали, что я не просто там руководитель образовательной программы, а что я CEO стартапа, ага, вот, да. Чтобы, знаешь, вес придать. Ну, что это правда, но все же вопрос в том, как ты напишешь. И прошел. Там она мне даже сказала написать, ну, потом, я не знаю, это правда или нет, но ребята шутили, что они долго сомневались по поводу моей кандидатуры, потому что мало опыта, и у меня нет магистратуры, а обычно туда брали всех, кто с магистратурой все-таки. И они, говорят, сомневались, и потом у меня строчка была, что я кандидат мастера спорта по шахматам. А мне это Тоня сказала написать, говорит, пиши все, что касается, неважно, все твои достижения. Я говорю, ну это же шахмат, ну это было миллион лет назад, напиши. И они говорят, что, ну, типа, мы увидели, что шахматисты подумали, ну, наверное, толковый тип. А если бы я не написал, может, не взяли бы. Ну, не знаю.
Это очень интересно, потому что очень часто есть такая дилемма, писать ли что-то нерелевантное. И как бы, если это такое большое достижение, на самом деле, даже если это совсем другая сфера, то на самом деле это действительно релевантно.
Да, 100%. Лучше не писать прям все подряд, конечно, что-то, но если ты что-то там важное делаешь, это всегда помогает чуть-чуть.
Круто. А расскажи про саму вакансию, в чем состояла работа.
Да, в общем, я стремился в Google, поэтому я даже не особо разбирался, конечно, я подавал на позицию, но это аккаунт-менеджер, то есть я должен был заниматься рекламой, продавать рекламу Google, причем в Россию, это очень интересно достаточно, да, на русском, то есть я поэтому попадал в российскую команду, которая была в Дублине и работала с российским рынком. Там первые полтора года у меня вообще английского языка не было, только в магазине, и я говорил, дайте мне, пожалуйста, молоко и пиво в пабе.
Это я сейчас в Германии так живу, да.
Два места, где я практиковал английский, да, и, соответственно, моя роль была в том, чтобы я работал с рекламодателями в России, это малый, средний бизнес, кто уже рекламой пользуется, и моя задача была помогать им в том, чтобы у них с рекламой все получалось. То есть настроить рекламу, конверсии, чтобы появились. И это было частично интересно, потому что клево было узнать, сколько бизнесов разных, и как они выживают, и что у них цели, и что, то есть ты приходишь такой молодой, а они уже давно бизнес делают. И ты им говоришь, сейчас вы тут рекламу напишете, и у вас будет миллион клиентов. Они говорят, парнишка, нет, не будет миллион, но давай хотя бы, чтобы мы там вот чуть-чуть там... Ну и так далее. Это было интересно. Но это такое много работы на телефоне. Не совсем, конечно, IT работает. Я начал, значит, двигаясь в свой мир IT, я, в общем, дошел... попал в IT-компанию, занимался совершенно не какой-то не связанной с IT работой.
Я знаю, на самом деле, многих ребят, кто именно так начинал, даже сразу после университета, кто даже переезжал в Дублин, да, то есть в главный офис Гугла, и потом как-то рос, да, или куда-то переходил в другие компании, то есть это, в принципе, как вариант, такой старт для многих людей, которые пытаются там попасть в классную компанию, да, или просто попробовать себя в разном. Прикольно, да, что у тебя именно так и получилось.
Да, это такая стартовая позиция, тут да, до сих пор можно попасть. Для студентов, вот только кто закончил вуз, идеально, потому что ты там много чему учишься. Ну и сам Google — это огромное клевое место, где тебе рассказывают о том, как устроен мир, как устроены корпорации. Очень много тебя учат тоже софт-скиллы, общение со стейкхолдерами, очень много всего. Пользование какими-то инструментами, которых ты даже не задумываешься, что тебя там научили, а ты там этому узнал. Там, как таблицами, не знаю, работать, Excel. Ну, просто миллион всяких вещей, штук. Все это есть, все это работает, все это куча информации, все умеют, тебя научат, подскажут. А знакомство — это клево. 100%. это нормально, это вот стартовая позиция, и с нее, почти, да, все мои знакомые начинают с нее там практически.
Ты написала, что работать в Гугле действительно круто, как и действительно не круто чувствовать себя винтиком. Помнишь, как ты вообще себя чувствовал там, что тебе нравилось, а что нет?
Мне нравилось все, кроме той работы, которую я делал, потому что в какой-то момент я устал вот от телефонных разговоров. Очень много. А я, ну, не то, что интроверт, но, в общем, до того, как поехать в Google, я никогда не понимал трубки от незнакомых номеров. То есть я такой, нет, я не буду разговаривать. То есть я вообще ненавидел телефонные разговоры. Да, и для меня это было такое преодоление. Ну, как бы, ну, ничего, разобрался, что к чему, но не то, чтобы я там кайфовал. И, конечно, аппетиты растут. То есть когда ты пришел первый год, тебе, конечно, ты будешь делать все, что угодно. Но потом ты уже такой, ну, я же год работы, я же гуглер, надо что-то еще, амбиции. Поэтому, да, конечно, захотелось чего-то, я начал смотреть, ну и мне хотелось именно IT. То есть я прям, не то что мечтал стать программистом, но вот мне хотелось ближе, мне хотелось что-то, код какой-то писать. Я начал что-то руками делать просто. В какой-то момент делал проекты для команды, которая была чуть ближе, наверное, к такому техническому блоку. Это была команда, которая работала с нами, с продажами, но отвечала за то, чтобы мы технически хорошо продавали, технически знали продукт. Они помогали нам с аналитикой, как аналитику продаж нам делали, говорили, если ты будешь продавать этот продукт, там будет лучше, или вот посмотри, со своим портфолио работай вот так, потому что метрики такие-то и так далее. То есть там много было такой аналитики и продуктовых знаний. Я думал, клево, надо в эту команду стремиться, надо с ними поработать, очень интересно. Я начал в эту команду, да, немножко целиться, и я в нее попал, то есть я поработал, соответственно, в продажах 1.5 года и сделал такой ротейшн, переход в команду аналитиков по продукту, да, там по продажам. Там еще была клевая история, что я смог перейти не внутри российской команды, а я перешел в скандинавскую команду. Это, собственно, где мне норвежский язык пригодился. Ну, то есть как пригодился? То есть они посмотрели, увидели, ой, норвежский, клево. Ну, никто меня не просил, конечно, говорить по-норвежски, с командой общался на английском, но все равно заметили. А в скандинавской команде, конечно, там норвеги, соответственно, финны, шведы и датчане были. Я к ним пошел вот работать вот этим вот специалистом по продукту, и это было очень клево, потому что у меня появилась, соответственно, команда, где только говоришь по-английски, ребята все клево говорят по-английски, мой менеджер из Ирландии, другой менеджер, с которым я работаю, из Британии, кто-то из Шотландии. Тебя окружает миллион этих акцентов, это тоже очень классно, то, что не всех понимаешь, но при этом тебе это хорошо, очень здорово прокачивает, и команда очень позитивная, и все интересно. Я, собственно, перестал звонить, я стал заниматься вот с аналитикой. Я там делал какой-то анализ небольшой, что занимался еще проектным менеджментом, мне давали проект небольшой. И, в общем, такие прям совсем разные задачи. То есть у меня было, до этого у меня была одна задача, это звонить и заниматься продажами, а тут сразу стало несколько, и все они разные, на разные навыки. И это было круто. Это было супер интересно, но вот она длилась 1.5 года, эта ротация, и потом мне сказали, возвращайся обратно в продажи и еще там поработай. Тебе нужно, чтобы в команде остаться, промоушен получить, ну, там есть ряд условий. И не получилось в этой команде остаться. Так бы я, может, еще поработал пару лет. Мне пришлось вернуться в продажи, и я такой думал, ну я не хочу, я хочу заниматься аналитикой. И мне начало нравиться, начал вот чувствовать, это первое такое было тоже озарение, про то, что, ой, с цифрами что-то интересно, аналитика, это интересно, мне хочется аналитику, ой, мне классно там копаться в этом всем, и я вот хочу все, я понимаю, что мне это надо, надо этим заниматься, вот, но мне говорят, нет, ну там еще продажи, годик, а потом вернешься. Но при этом, да, Google, ты, конечно, чувствуешь себя абсолютно, не то что винтиком, но да, ты понимаешь, что ты делаешь маленькую-маленькую часть работы для огромной-огромной машины. И в целом, опять же, как к этому относиться, кому-то нормально, потому что ему нравится сама работа, что делать. Ты можешь заниматься реально клевыми вещами, какая разница, то есть ты в целом для себя делаешь большое счастье. Может быть, кому-то не очень нравится, но мне умеренно нравилось. То есть иногда ты задумываешься, думаешь, ой, вот я что-то полезного ничего не делаю. А с другой стороны, вот у меня были интересные проекты эти 1.5 года, и что-то я не задумывался о том, корпорация, не корпорация, мне было весело, мне было интересно. Когда закончился этот интересный проект на 1.5 года, мне опять стало грустно. То есть даже внутри Гугла легко найти интересный трек, и у меня много друзей, кто остались, они тоже либо им понравилось, они остались в продаже, потому что кому-то нравится, это супер индивидуальная история. Кто-то перешел в другие команды, им там супер классно и так далее. Найти свое место внутри Гугла реально абсолютно, да. Я тут скорее такой ленивый человек, который плохо продавал, нет, не очень зарекомендовал себя, и меня сказали, нет, ну, ты не очень, давай лучше еще попродавай, и тогда, может, там, докажи, что ты, значит, ачивер, да, там, да, достигатель. Я говорю, ну, слушайте, нет, я ленив, я не могу год ждать, я все, хочу сейчас аналитику.
А расскажи, как там было с work-life balance? Было ли там так, что ты говоришь ачивер, да, что все должны были как-то очень много работать или что-то особенное делать, как там было?
Ну, нет, там все сочетается, но не про то, что ты там много работаешь, все-таки про то, что ты головой работаешь, но кто-то лучше продает, это нормально. То и вот продажи — это очень интересный мир, то есть ты действительно, там невозможно прийти и вот стать, не знаю, топ-продажником просто потому, что ты хочешь. Действительно, есть, мне кажется, таланты абсолютно. И вот я спустя много лет очень много работал с селзами и вижу, что это, ну, не всегда получается, даже если человек очень хочет. У меня не очень получалось местами. Поэтому нет, это не про то, что ты там очень много работаешь. Life for Balance был, и его можно было соблюдать. Понятно, что как какие-то моменты ты там больше работаешь, потому что ты хочешь успеть что-то сделать, иногда этого меньше. Но нет, это было, этого было меньше поначалу, потому что я старался все успеть. И все-таки Google и же с ними компания, они же делают очень клево, что они вот этими плюшками делают так, чтобы ты вообще с работы не уходил, потому что ну зачем уходить?
Вот я как раз про это хотела тебя спросить. Сколько часов ты сидел в офисе обычно?
Много, много. Первый год много. Опять же, еда. Ну, я приехал один, я же не буду, ну, тебе же идти домой готовить ужин, если я могу поужинать. Но ужин сделан так, что у тебя в 6 часов заканчивается работа, допустим, а ужин в 7:30 начинается. И вот тебе полтора часа, и ты же, ну, что домой идти полтора часа, да? Там ты ждешь, там, наработки, поделал дела, пошел поужинал. И вот так оно растягивается, конечно, время.
Да, я просто представляю себя, что это реально вот работа для тех, кто начинает свою карьеру и, например, у кого еще нет семьи. Вот это идеальная работа, ты весь день тусуешься в офисе, знакомишься со всеми, тебе не надо там бежать к семье, ничего не отвлекаешься.
Конечно, конечно. Для меня это был вот почти магистратура, то, как я видел, как она бывает, что ты приезжаешь, ты веселишься, но ты очень много учишься, только в моем случае работаешь. Зато у тебя, соответственно, фоном происходят всякие клевые истории.
Но это даже лучше, потому что если ты один переезжаешь в какой-то, да, другой город или страну, тем более, то, конечно, адаптироваться сложнее. Тут, получается, у тебя целая семья, целая компания, и вы все вместе, и это намного, на самом деле, круче, чем когда, например, здесь, в европейских компаниях часто все такие, так, все 6 часов, надо идти домой. Но если ты один, то куда тебе идти домой? Ну, как бы, чем тебе заниматься?
По выходным точно, мне кажется, никто не работал, очень редко, когда. То есть, выходные мы всегда куда-то уезжали, что-то делали, веселились, отдыхали, и нормальный график. Опять же, если ты хотел успевать, ты успевал. У меня не было тогда хороших, мне кажется, тайм-менеджмент-скиллов и вообще умения правильно работу выстраивать, то я и не пытался, и, в общем, поэтому иногда сидел. Ну, это как бы... То есть, такого... То есть, Google делает, конечно, хитрости, но если ты, как бы, достаточно прокачанный, ты это легко обойдешь. Следующая моя компания. Я сразу спрашивал всегда на собеседовании, а как у вас с едой? Потому что я настолько привык, что не надо думать о том, куда идти. Ну, хотя бы, чтобы она была как-то рядом, чтобы вкусно кормили. Точно, 100% было условие.
Так, и нашел ли ты после Google такую работу с едой?
В общем, да, уезжать из Google было грустно, но интересно. Потому что я такой, ну ладно, новые приключения, надо же искать. Поэтому нормально, ничего. Там было несколько разных причин, ну там все суммировалось. Я подумал, клево, я вернулся в Москву причем, потому что мне было интересно в Москве пожить, поработать. Приехал в Москву и начал собеседоваться. И нашел вот компанию Rike, которая была супер маленькая. Это IT-компания, которая делает Project Management Soft. И это американская-российская компания, которую основал парень, выпускник СПГУ тоже. Он уехал там в Штаты, стал ее там развивать. И, в общем, такая хорошая, интересная компания, небольшая, с офисом, правда, в Петербурге. И я, собственно, когда я ушел, я понял, так, круто, аналитика. Аналитика что-то нащупала, мне интересно вот с аналитикой поработать. Но было сложно, что когда я проходил собеседование с разными компаниями, я как-то так сразу и Mail.ru пробовал, какие-то еще разные компании были. Все в основном на меня смотрели, конечно, как на аккаунт-менеджера или на маркетинг-специалиста. Что-то связано с рекламой, потому что я вроде этим занимался столько. А я понимаю, что вроде не очень хочется. И, соответственно, с Райком такая же была история. Меня познакомили как раз ребята из Гугла, которые работали с Райком со стороны, получается, как аккаунт-менеджмент. То есть Райк делает рекламу в Гугле, соответственно, кто-то с ними работает, и мне ребята сказали, а я когда уходил, просто я спросил, говорю, слушайте, посоветуйте, кто в России клевые ребята, международные. А мне хотелось продолжить как-то международную историю, если я понимал, что я возвращаюсь в Россию, чтобы потом, может быть, еще куда-то съездить, например, в Америку. По Америке у меня был пунктик, что обязательно надо в Штатах поработать.
А почему ты не поехал сразу просто в Америку из Ирландии?
Слушай, ну а как, непонятно, куда ехать. То есть нужна какая-то виза, визы у меня нет. То есть надо делать визу, то есть ее надо под что-то делать. В Америке была такая история, что вот надо туда добраться, ну, как бы не срочно. В Америке, наверное, мне кажется, буду такой же, как многие. То есть мой профиль не будет выделяться, а в России будет, потому что есть Google. И даже если я пойду на какую-нибудь странную позицию, все равно Google добавит мне несколько плюсиков. Я пришел в Райк, и я общался с директором по маркетингу, она послушала меня, я говорю, вообще-то я аналитикой хочу заниматься, и вообще я такой технический больше, она такая, да, ну ладно. И просто меня дала поговорить с директором по аналитике, я сразу с ним поговорил. И это было такое простое, хорошее собеседование, общение. Я им рассказал честно, что я умею, не умею, они мне честно рассказали, что надо делать. Я понял, все нормально, клево, интересно. И офис в Америке клево. И мне там почти сразу сказали, что я буду работать с как раз американским офисом. То есть я буду помогать туда, и я говорю, отлично, все, меня все устраивает. Хотел еще язык терять. То есть я когда уходил, я хотел, чтобы остался английский в работе. И мы договорились, и меня взяли на аналитика. Я, конечно, помучился с аналитикой немножко. Аналитика данных, то есть есть у компании разный тип данных. Ну, например, самые популярные — это продуктовые данные. То есть сколько юзеров, сколько пользователей приходит в продукт каждый день, и что они делают примерно, сколько пришло, сколько ушло, а сколько воспользовались продуктом, а какие они там фичи у продукта попользовались. Это все надо посчитать и рассказать менеджменту о том, что происходит с точки зрения цифр. Менеджмент, соответственно, примет решение. В целом, про вот эту часть, но у меня была немножко другая история. Меня взяли таким... То есть у нас уже была команда аналитиков, я пришел, там был человек 8. Я пошел немножко в другую сторону, я был аналитиком данных, них всего, что кроме продукта. Маркетинг, продажи, финансы, все вещи, в общем, их эти вопросы некому было задавать, и они меня взяли и говорят, вот ты будешь на эти вопросы отвечать. При этом я все равно занимался базами данных, писал код с SQL и так далее, то есть что-то я там делал, то есть у меня была и техническая часть, ну и аналитическая, но это мы все так делали. Все начинали с того, что все делают все практически, всю вертикаль, потом уже, когда компания выросла, конечно, стала разделяться, то есть сейчас там какой-то аналитик, он может только заниматься визуализацией данных, например. Тогда мы делали все от того, чтобы разобраться, там, код написать, как данные сохранить, чтобы они вообще были в базе данных, до того, как их потом достать, как представить руководству. Это тоже очень круто, потому что я посидел и там пописал и так далее. Попробовал тоже разный набор, было очень интересно. Я такой, во, клево, клево, очень нравится. Все. Цифры, мне очень нравилось сидеть, вот скопаться в этом всем. И, в общем, было круто, все завертелось, и компания маленькая была. И у нас очень, вообще, Райк очень клевая компания с точки зрения процессов, организации, какого-то отношения. Мне кажется, самое главное было в компании то, что если ты что-то хочешь делать, пожалуйста, делай. Главное, чтобы это приносило компании пользу. И я такой, о, круто, круто, отлично. Буду брать все, что интересно. И вот и так получалось, что я брал разные проекты, которые возникали, и пробовал для себя тоже разные вещи. То есть я вот поработал с аналитикой. Потом я поработал с аналитикой больше там для отдела продаж. Потом я для отдела продаж внедрял всякое ПО разное. Потом я занимался финансами немножко. В общем, я попробовал кучу всяких штук. Они все были примерно вокруг данных, связаны с чем-то, с циферками. Да, с циферками скорее. Но это было классно, потому что можно было много разного пробовать. И, конечно, я вообще ни разу не пожалел о том, что я там поменялся. Потому что вот я понял, вот все, очень нравится, очень круто, все подходит. Было классно, что я общаюсь со своими заказчиками. Они все почти в Америке находились, все англоязычные. То есть у меня рабочий язык также продолжал быть английским, много общался, это меня супер радовало. Потом, соответственно, через командировки, потому что удобнее иногда туда прилететь. Там квартира, она как раз в Силиконовой долине. Вау. Для меня это тоже было круто, просто нереально. Когда я первый раз туда прилетел, я помню, я думал, все, тоже я в сказке. Сан-Франциско, это все вот то, что, о чем все рассказывают. Я там, и это было вообще, вообще нереально просто. И начал туда летать, и общаться еще больше. И вместе с этим я рос, и росла у меня команда. То есть я пришел один сначала этими вопросами заниматься, а потом вопросов у нас больше, потому что компания росла. Я говорю, ну, слушайте, мне нужна команда. Мне говорят, да нет, ты один справишься. Я говорю, в общем, я там правдами, неправдами. Я первый сотрудник в моей команде, я вообще просто перетащил чуть ли не из другого отдела. Позвал, ну, то есть там не давали нанимать. Я говорю, ну, давайте там на полставочки как-то. Вот. Ну, потом потихонечку стало понятно, что реально вопросов много и надо. И вроде парень правду говорит, что не успевает. И начал формировать отдел. То есть у меня такой вырос отдел. Мы назвались бизнес-аналитика, то есть не продуктовая аналитика, а бизнес. Вот. И продолжали отвечать на все вопросы, связанные с бизнесом, с ростом, рисовать дашборды. То есть, ну, пример такой, что у нас приходит менеджер и говорит, хочу узнать, в какой стране открывать офис, грубо говоря, потому что вот мы думаем, вот кажется, то, что открытие офиса, это очень дорого, но дает преимущество, потому что ты находишься в этой стране, больше про тебя компании знает, там, ты можешь нанять локальных местных продавцов, и, в общем, можно это взвесить. И к нам приходили с таким вопросом, мы сидели вот и думали. То есть мы считали и примерно потенциал рынка как такую внешнюю аналитику, и в том числе внутреннюю, и смотрели, а что вообще у нас в этой стране происходит, насколько люди интересуются нашим продуктом, им это надо или не надо. Вот, это супер круто, конечно, это очень интересно, когда к тебе приходят и к тебе прислушиваются. То есть не было больше такого, как, ну, вот в Гугле, когда, конечно, задание там, ты, то, что ты делаешь, оно совсем маленькое, а здесь ты просто ответственен за какой-то выбор огромнейшего направления, и было супер классно. А вот такого рода, и вот росла команда, росли его задачи, я, соответственно, стал тоже расти, и вот дорос в какой-то момент до директора и стал отвечать за все направление, связанное с бизнес-аналитикой, с бизнес-операциями. Я отвечал за то, чтобы у команды sales, у команды продаж все было хорошо с точки зрения технических продуктов, вот, в том числе. Поэтому было супер интересно. Можно было браться за все, что приносит компании пользу, и я брался, и получалось интересно. И мне, и компании было, главное, полезно.
Но что произошло потом?
Все было круто. Не, все отлично. Я даже и продакт-менеджером поработал, это было супер. Фантастический опыт. Я понял, насколько это сложно быть продакт-менеджером. Не знаю, почему все люди думают, что это просто нет.
Продакт-менеджером очень сложно. Мне кажется, вообще самая сложная работа.
Соответственно, да, прошло почти 4 года, я проработал в компании, в какой-то момент уже, то есть, вырос. И у меня было очень много командировок. В какой-то момент я думал переезжать в Америку. Но как-то мы, уже я тогда с семьей был, да. И вот мы собирались, а потом пересобирались в какой-то момент. Подумали, начали взвешивать. Сначала то есть, было желание, так, когда мы уже побывали там много времени, оказалось, что, ну, там есть плюсы-минусы, и тут есть плюсы-минусы. И в Калифорнии там плюсов несколько. Во-первых, это офигенный климат, конечно же. Там просто всегда тепло, всегда хорошо, это классно. Есть с этим связано очень много. Там хороший воздух, там много фруктов, хорошая еда. этого очень много всего. Там отличная природа, то есть 10 минут езды от любого города в долине, ты в каком-то заповеднике, и таких заповедников миллион, это классно, мы любим просто очень хайкать, и, конечно, это супер классно. Ну, там движ, там все происходит, там куча стартапов, там люди какие-то безумные просто едут рядом с тобой на велосипеде, то есть вообще открытость Калифорнии, открытость Америки для меня была шоком, потому что мы чуть ли не в первый мой приезд, у нас были какие-то вопросы, мы не понимали, какой, не знаю, какую программу установить или что-то, у нас было такое сложное, и мы с нашим финансовым директором там просто взяли и поехали в другую компанию. Они не совсем наши конкуренты, и мы с ними договорились, с их финансовым директором. Мы к ним приехали, и просто час мы их спрашивали, а как вы вот эту программку себе установили, а помогает? Они на нас потратили час времени, ничего не продавая друг другу, просто не поделились опытом. Это был шок-контент, что вообще так возможно. И эта открытость, она существует там, реально предприниматели очень сильно друг другу помогают. Возможно, где-то ставят палки в колеса, но этого очень мало, там все открыты. Все потому что понимают, что если ты поможешь друг другу, вы все вырастете, это всем хорошо, потому что вы купите друг у друга потом как-то продукт или косвенно, или вы что-то им расскажете. И вот это, конечно, подкупает, это очень клево. Но это вот такая часть твоя, какая-то личная. Семейная часть, она там начинается как-то минусы, что ужасно дорогая недвижимость, дом будешь себе покупать всю жизнь. Там сложно с развлечениями. Даже не с развлечениями, а вообще такой досуг там немножко такой сложно организуемый. Потом у меня была проблема в Ирландии с адаптации в местное население, наверное, так скажем, да, интеграции, точнее. То есть я очень мало с ирландцами подружился. И я понимал, что с американцами, конечно, проще. Мало общих тем, и будет сложно прям влиться, и все равно ты будешь немножко в русскоязычном сообществе больше оставаться. И это все равно как-то вот хочется всего сразу, вот ты будешь в своей маленькой коммуне, и этого сложно. Ну, кому-то это удается, я понимал, что мне будет сложно, наверное.
Ну, перевесили в итоге для вас минусы.
Да, да, да. И тоже, вот уехав в Ирландию, я не то что потерял как друзей, но потерял связи некоторые. Когда я вернулся, они восстановились. Я подумал, ой, как клево, у меня же такие классные друзья, там, с университетских, да, там, времен. И вот эта тусовка вся, которая была вокруг, это же так здорово, это так драйвит. И я подумал, что это тоже очень важно, и ее второй раз бросать уже не хотелось. Везде хорошо, везде плохо, нормально. И тут тоже нам все хорошо, мы остались. Опять же, переехать всегда можно, наверное. Если сильно захотеть, можно будет, если мы там соскучимся или подумаем, что нет, все, сил нет.
Ну да, имеет смысл, просто интересно именно вот логика, да, как ты это выбирал, потому что это всегда такой нелегкий выбор, да, тем более после того, как ты уже съездил и уже вернулся, ты можешь даже лучше оценить, чем многие, насколько тебе это нужно или не нужно, насколько это лучше семье, и, конечно, минусов, да, и плюсов всегда много.
Да, действительно, вот опять же, я пожив за границей, мне было проще, потому что я знал уже, что не все идеально. То есть кажется, что ты уедешь в теплую Калифорнию, и ты будешь жить припеваючи. Ну, там столько проблем. И опять же, если ты не зарабатываешь достаточно много в Калифорнии, ты живешь очень так себе. В России ты, зарабатывая среднее, живешь нормально. Пожить точно везде стоит. Если очень хочется пожить в Америке, мне кажется, просто надо поехать, пожить, и станет понятно.
В общем, в итоге ты ушел от своей компании, и вот это как раз и был, да, период, когда ты решил искать себя. Это в 2019 году, да, было?
Собственно, моя позиция требовала моего нахождения там очень много, и у меня вот жизнь сместилась вот в эти вечерние зоны, потому что связывался с Америкой. Я в какой-то момент устал, подумал, зачем, что я хочу дальше. Я начал думать просто о том, а что я хочу. Вот я вырос в какую-то позицию. Вот я мечтал там с детства управлять людьми. Вот я управляю людьми. Вот я там аналитикой занимаюсь. А что дальше? Оказалось, что на этом все не заканчивается, а потом снова. Вот аппетиты, да, эти. Они растут постоянно, хочется снова что-то делать. Поэтому я решил, что я возьму паузу, потому что непонятно, вообще непонятно. Причем в компании все хорошо. То есть я очень люблю Айк. Мне это было классно, это какая-то безумная школа жизни, офигенная, столько всего поделал. И я понимал, что, ну, можно, наверное, найти похожую компанию, но очень сложно, в которой бы совпало столько крутых вещей по возможности карьерного роста, по людям, окружающим тебя. Был клевый опыт. Поэтому было понятно, что дело не в компании вообще. То есть можно, конечно, прийти в новую, такую же компанию, или, может, чуть-чуть лучше, чуть хуже, но будет примерно то же самое. Вот дело в том, чем я занимаюсь и какая моя следующая цель в жизни, и что это хочется. Я не придумал это за там месяц. И когда ты, кстати, работаешь, вот мне, не знаю, мне очень сложно. Я знаю, есть люди, которые параллельно могут как-то все придумать, и такие сложилась картинка, раз, ушли и пошли куда-то. Я думал, вообще ничего не придумал. Мне кажется, потому что в какой-то момент ты становишься зашоренным, когда очень много работаешь в своей зоне, и ты не можешь вообще понять, что происходит вокруг, и тебе кажется, что там либо все очень-очень-очень классно, либо там все очень-очень не классно, ну вот ты не понимаешь, оттенков не чувствуешь. Поэтому я подумал, надо уйти, у меня будет больше свободного времени, и я смогу лучше осмотреться по сторонам. И давить не будет на меня ничего, и вот каких-то там обязательств, может, пока не будет. Еще у меня было... Я ждал ребенка, мы ждали ребенка. И я подумал, как же круто. Я всегда мечтал побыть с ребенком тоже, и было очень, тоже хотелось этого сделать. Обычно как бы у нас в России не очень такие большие отпуска. Поэтому в целом все совпало удачно, и я подумал, что ладно, пора. Если не сейчас, потом будет сложнее, потом еще сложнее и так далее.
Как раз начал тогда телеграм-канал, да, вести.
Я считал, что я очень хорошо поработал последние там много лет, и можно теперь полежать на диване. Мне было интересно вообще писательство, и вообще я вот возвращаюсь к вот этой истории про литературу в детстве, все-таки там тексты меня всегда интересовали. Мне всегда было все это вокруг этого интересно, я обожал все-все-все. Я подумал, что, может быть, я хочу написать что-то важное. И я думал, с чего начать, подумал, отлично, канал, нормально, я хотя бы буду писать более-менее регулярно, чтобы научиться немножко писать хотя бы в формате такого маленького эссе, а заодно пойму. Я даже поучаствовал в конкурсе, я не помню, там собирают рассказы футуристические. То есть фантастику пишешь, небольшие рассказы, он раз в год проходит. Я тут даже попробовал написать на заданную тему рассказ, просто попробовать. Я, конечно же, его не дописал адекватно. Я поздно узнал про нее, конечно, мне было мало времени, но это тоже оправдание, все. Мне реально не получилось. То есть я сел, я начал писать. У меня появилась какая-то мысль, я понял, сколько это сложно. Телеграм-канал чуть проще, и то даже его я вел не всегда регулярно. Да, тем более там рассказ какой-то писать. То есть это были попытки. Началась вот эта попытка угадывания, потому что кажется, что ты хочешь это, но я уже понял, что попробовав разные вещи до этого, что на самом деле, если ты во что-то вливаешься, не факт, что оно тебе понравится. Если, например, идти сразу куда-то на работу, то ты можешь очень быстро понять, что это не твое. Я решил такой метод научного тыка. Просто пробовать какие-то штуки, какие-то вещи, которые мне кажутся интересными для меня. И что из этого получится? Я вот начал такой перебор.
Какие у тебя были мысли тогда? То есть у тебя вот есть какой-то уже опыт, ты хотел его как-то использовать или начать что-то вообще другое с чистого листа?
Логика вот этого сабатикла была в том, что я должен полностью сменить направление. Я понял, что я устал немножко от IT. Я решил, что пора выйти из IT. То мне хочется больше к людям вернуться. Я вспомнил, что мне нравится общаться с людьми. Мне нравится, когда я делаю что-то, и люди от этого, вот у них был ноль, а стал один в чем-то, неважно, в каком-то навыке или в знании, или в настроении. Но вот когда что-то у человека лучше становится, и он чувствует это, и он делится со мной, и я как-то в этом поучаствовал, для меня это большой кайф. Я понял, что это преследовало меня всю карьеру. Я и в Гугле более там часть времени занимался, тренировал молодых ребят, которые только приходили в Google, и я им помогал разобраться, как устроен технически, как продукт устроен, как продажи устроены. И мне очень нравилось проводить эти тренинги. Моя образовательная программа, которую я тоже делал, тоже про это. Там, в Райке много всего такого делал. И, в общем, да, я понял, что вот с людьми мне на самом деле интересно. Просто надо понять формат. То есть не по телефону им звонить, а вот что-то другое. Я очень сильно загорелся идеей открыть книжный магазин. Потому что, опять же, литература, книги, люди. Но это разряд мечты, не плана. Я, конечно, посчитал, сел, все прикинул со всеми, пообщался с людьми. Понял, что это абсолютно не про деньги пока. Ну, сложно. Можно, конечно, зарабатывать. Не так просто, как хотелось бы. Я подумал, что потом когда-нибудь для души можно будет открыть книжный. Ну, и вот это я понял. То есть я понял, что хочу офлайн попробовать. Хочу больше с людьми.
А ты как-то записывал это или просто вот гулял, размышлял, как это именно происходило, ты помнишь?
Да, гулял, размышлял, писал, точно писал. Я пробовал разные вещи, я пробовал писать. Я начал читать, конечно, много очень умных книг про то, как найти себя. Я начал тесты проходить, разные.
А, например, помнишь какую-нибудь книгу, которая тебе, может быть, понравилась или помогла?
Слушай, мне очень помогла, она чуть позже у меня случилась. Не в первые разы. Книга Елены Рязановой «Никогда не будь» называется. Она, мне кажется, одна из самых классно структурированных. Я, когда ее читал, я понял, о да, то у нее там было много попадений классных. И у нее уже сейчас вышла вторая книга, называется «Это норм». Такое продолжение /переосмысление. Вот их, мне кажется, надо вместе прочитать. Очень хорошая книга, очень классно описывает, потому что Елена, она сама тоже сначала ушла тоже из своей области. Она ушла из HR, она была HR, очень долго она ушла оттуда, сказала, я не хочу больше заниматься HR. А потом поняла, что на самом деле она хочет HR, заниматься просто другой стороны. Она начала, по-моему, тренинги делать. И вот как раз карьерные консультации проводить, и поэтому книгу написала, потому что очень много общалась с людьми, которые, как я, вот, значит, в поисках себя. Поэтому очень хорошая книга, она одна из самых таких клевых, которые мне зашли. Чтение там книг, каких-то общений, это было классно. То есть все равно каждый раз что-то прочитаешь, узнаешь новое, думаешь, вот так можно. При этом меня, да, не отпускало, конечно, понимание, что я же вроде еще понимал, что все-таки моя сильная сторона, это, конечно, мой IT-опыт. Аналитика, операции и так далее. Я немножко делал консалтинг. Я сразу начал, чтобы совсем не раскисать. Я взял несколько клиентов, ребят, которые по знакомству кто-то в основном попали ко мне, которые знали, что я ушел. Меня даже на работу звали. Я говорил, нет, работать точно не хочу, но вот могу немножко какой-то микроконсалтинг по финансовым моделям, почему-то по аналитике, то, что я примерно понимал. И так я даже попал в маленький стартап, VCV. Я к ребятам сначала консультировал, потом пришел даже работать. Мне казалось, что если я приду в маленький стартап, но очень высокую позицию. Вот я был главный, соответственно, по операциям CEO. Это будет бомба. Вот это вот моя мечта. Я пришел, понял, вообще нет. Потому что мне стало понятно, что мне важнее то, что я делаю, а не как я называюсь. Хотя до этого было ощущение, что если я буду CEO, блин, это же вау, это же просто, я всем смогу сказать, что... А оказалось, что нет, вообще, абсолютно. То есть я занимался, во-первых, всем подряд, во-вторых, мне было все равно, в-третьих, как я называюсь, все равно. Мне нравила команда, скорее, ребят, с которыми я работал, а не то, что... кем я называюсь. А в-четвертых, все-таки то, что я стал делать, я понял, что делать то же самое, что в Райке, примерно. с каким-то исключением, я понял, что, ну, я поменял одно примерно похожие вещи. Я себе сказал, я полгода с ребятами где-то поработал, я говорю себе, слушай, ты собирался вообще офлайн попробовать, ты собирался совсем другие вещи, а вернулся туда же. Зачем? То есть, понятно, это интересный опыт, снова можно прожить новое приключение, но оно примерно похожее. А мне вроде хочется не походы, а может там на байдарке поплавать. И я ребятам сказал, слушайте, да, очень клево, но вот все-таки не мое. Но мне надо совсем. Это мы успели расстаться до того, как я сильно погрузился, чтобы навредить команде, что уйти, я ушел быстренько, и вот у меня то есть был полгода работы, и снова, значит, опять себя искать, погружаться обратно. Снова период, да, брожения, записи, телеграмма и поисков, и общения. Ну, это интересный период. Мне, конечно, супер понравилось не работать, понравилось делать какие-то маленькие проекты, понравилось что-то открывать. Я месяц даже, то есть у меня была древняя какая-то детская тоже мечта, что надо делать игры компьютерные, потому что это классно. Я же когда-то играл в них, и вообще мне все это тоже интересно. Думаю, точно, это мне надо в гейминг, значит, идти. Но тоже я подумал, что надо с чего-то начать. Не надо сразу идти в гейминг, тем более все рассказывают, насколько там тяжело. Я решил, ну ладно, сделаю свою игру маленькую какую-нибудь. Вот я посижу, прям по делу и пойму, как процесс выглядит. И я вот месяц делал какую-то суперпростенькую штуку. И все, я за месяц я так намучился. Я понял, что вообще нет. Это ужасно. А если 2 года? То есть я в месяц делаю, она уже должна быть готова, она еще не готова, а я уже целый месяц.
Вот когда мне рассказывают, как люди делают эти игры по 7 лет, там, по 100 человек, чтобы сделать одну игру, и ты такой, о боже.
Да, но это было полезно, потому что сначала какая-то романтика меня затянула. Я думал, что вот туда. Вообще нет, тоже нет. И было хорошо, что я вот этот опыт сделал. И опять же, у меня было время, чтобы его сделать. У меня был месяц какой-то, чтобы я прям погрузился в это. Я почитал книги, послушал курсы. Немножко вот что-то сел параллельно поделал, попрограммировал. Ну, классно. И то есть я там, опять же, вот это сделал, выписал плюсы-минусы, понял, что панзен, как знаешь, я вел дневник наблюдений, что мне нравится, что нет, в том, что я пробую. Чтобы что-то вырисовывалось. То, что делать, что куда податься. Вот такие были истории, да. И вот такие вот переборы. То есть что-то потыкать, что-то поделать. И в итоге я пришел к идее кружка. Идея того, что надо попробовать сделать такой офлайн вещь, нужно собрать людей и... А, то есть я люблю знакомить, вот у меня еще потом всплыло где-то, что я очень люблю знакомить своих друзей друг с другом. И мне всегда кажется, что как же так, вот я с тобой дружу хорошо, с тобой дружу, а вы друг с другом не дружите, это же, ну, это неправильно, надо вас соединять. Я верю вообще вот в нетворк, все мои работы, это только благодаря тому, что я там знаю кого-то, ребят каких-то, и что надо, чтобы все друг друга знали. И эта идея, и то, что мне хочется людям что-то новое открывать. И вот родилась идея, что было бы прикольно, если бы мы собирали группу ребят, и они бы ходили и какие-то пробовали новые активности. То есть сначала я, конечно, думал в сторону там работы, что может быть как-то помогать. Потом думал, я не хочу становиться карьерным консультантом, я сам не разобрался, куда мне. Вот, а активности такие веселые, хобби, да, поиск хобби, это очень, ну, не то, что простая сфера, но она вот аккуратная. То есть ты даришь людям простое удовольствие, если им понравится, здорово, не понравится, ну, они попробовали.
А хобби какого типа, например, какие?
Вообще любого, что угодно. И, то есть я собрал просто тестовую группу у ребят и говорил, давайте просто походим, вот нас там 8 человек, мы будем каждую неделю по очереди организовывать один поход, любой, который вам кажется прикольным. Мы сделали небольшую механику, что человек, который организует, он на выбор дает там 3 варианта хобби, любых, каким придут голову, остальные все голосуют за него.
Назови какие-нибудь.
Слушай, ну, пойти на гончарку, да, вот мы на гончарку сходили, мы катались на лошадях, мы играли в кёрлинг, ходили на мастер-класс по голосу. Это в целом интересно, что людям хочется пробовать новое, и очень круто собираться вместе. Когда у тебя особенно есть фиксированное какое-то время, ты знаешь, что раз в неделю ты придешь с кем-то увидишься. Такой был небольшой круг, но все спрашивали, а куда вы идете? Мы такие, ну вот мы идем, так, кружок у нас. А мы тоже хотим с вами, а как вот? И был интерес. И со мной ходил, соответственно, друг, а он предприниматель, прям с таким, с очень большим стажем, всегда вот был предприниматель. И он, конечно, ходит, говорит, слушай, надо делать, это же клево. Меня все спрашивают, давай делать. Я такой, нет, что-то я не знаю, чем я хочу заниматься. И он меня подбил то, чтобы мы это все начали придумывать и делать уже как бизнес, и чтобы это прям делать широко. И вот так вот у меня как-то органически вот это все сложилось, и вот выросло в то, что сейчас теперь мы запускаем кружок и будем людей водить, соответственно, показывать хобби.
Как это работает, скажи, механику бизнеса?
У нас подход, что надо пробовать и смотреть, что, как, знаешь, как учат как раз в той же долине, что вот если вы придумали что-то, не ждите, когда там через год вы все сделаете, просто берите и водите. У нас идея такая, что мы будем набирать группу людей от 6 до 10 человек, и они будут пробовать 5 разных хобби, 5 разных активностей в течение месяца раз в неделю. Вместе ходить и по очереди пробовать. Сейчас у нас концепт black box, то есть ребята не знают, на что они пойдут. Мы им там только накануне говорим или вообще не говорим. Они там могут погуглить и узнать, а могут вообще там прийти и вот только узнать, когда придут, что они будут пробовать. И мы их разделили, мы придумали 5 направлений, что есть 5, грубо говоря, категорий активностей. Там есть спорт, что-то спортивное, что-то с творчеством связанное, с руками, крафтовое. Там есть адреналиновые истории, есть интеллект, что-то связанное там, с умственными штуками. И в целом, куча всяких активностей, они примерно ложатся на все 5, поэтому мы по одной в каждом каждой категории показываем. Идея в том, что ребята, во-первых, познакомятся и узнают там новых людей, во-вторых, попробуют какие-то прикольные активности, повеселятся, а в-третьих, может быть, узнают, во-первых, что-то зайдет, например, и они что-то выберут и начнут этим заниматься, например, более там активно, или как минимум поймут вот эту категорию, что они хотят конкретно. То есть они, например, знают, что они хотят, узнают, что им нравится очень руками что-то делать. Вот никак не собирались, а пошли на гончарку и вот слепили горшок и поняли, что, боже мой, это же вау. То есть вот такая история. И мы сейчас это пробуем. Мы запустились, мы набрали группы, вот вводим их, показываем. Ребята очень довольны. Ну, мне кажется, есть интерес в том, что ты как раз новых людей узнаешь. Потому что есть это и во время, и после вот ковида всего-всего огромного локдауна, который был. Очень было тяжело, и было очень много онлайна, и очень было сложно знакомиться. И сейчас есть такое желание, что вот хочется как-то новых людей увидеть, как-то познакомиться. Мы долго не запускались, ровно потому, что, конечно же, ковид был, и мы ждали, и потом мы смотрели, как, что происходит, и как люди прививаются, и что вообще происходит. Но вот сейчас уже так все чуть более открыто стало, мы подумали, что уже можно.
Офигенная идея, на самом деле. У вас уже сайт, да, есть, и можно туда зайти и зарегистрироваться.
Да, есть сайт, уже все, не, уже мы работаем, мы прям уже все. Мы сделаем, мы взрослые, у нас есть сайт. И кнопка заявки, да, есть, и, в общем, и процессы и какие-то есть. Да, и дальше это будет расти, будет больше всяких разных наборов. У меня мечта о том, что хочется что-то, я постоянно на себя примеряю, вот. И мне кажется, что концепция, она в целом будет работать на супер разные направления. Условно, ты хочешь разобраться в том, на какой вид боевого искусства тебе пойти, но они же супер разные, вот, вообще непонятно. Карате, там очень много именно драки, а есть дзюдо, где очень больше там медитации, например, ну, условно. И они там разные, и вот можно сделать таких 5 разных видов боевого искусства, и тоже пробуешь, у тебя есть группа людей, с которыми не стрёмно ходить, потому что вы друг друга побьете, но вас никто сильно не побьет, потому что вы все не умеете, вот, и вам друг с другом там чуть-чуть проще это все попробовать, а потом, соответственно, выбрать одно направление и так далее. То есть это вот мы хотим стать проводником. Миссия у нас вот сделать так, чтобы у человека обязательно было любимое хобби, а лучше не одно.
Только круто, особенно в контексте России. Я много раз замечала, когда я вот приехала сюда, я поняла, что здесь все взрослые люди, они действительно имеют хобби, и что это очень-очень распространено. Во-первых, пробовать разное. Не знаю, люди в 30, там, 40, во сколько угодно лет действительно начинают что-то новое. Я вот лично росла и смотрела на взрослых вокруг, у которых не было никаких хобби и даже идеи о том, чтобы после работы сделать что-то, что не связано с твоей работой и вообще с твоей семьей. И на самом деле это очень-очень важно, и многие это пропускают. Я прям в восторге, на самом деле, от вашей идеи в том, чтобы именно мотивировать людей, потому что всегда сложно начать, и ты всегда думаешь, блин, как же я там один пойду на карате, что там будет, да, и получается, что снимается вот этот барьер, да, и ты можешь это делать вместе с какой-то группой людей, которые в таком же положении, как и ты.
Да, да, потому что чуть проще, наверное. То есть у тебя может быть много друзей, но это они все не хотят просто пробовать, а вот тебе загорелось что-то попробовать. У меня само такие, да, там сложности есть, и он лет не мог дойти до кучи всяких активностей, потому что просто не с кем, скалодром, например. Есть много вещей, куда одному прийти как-то, ну, не всегда комфортно одному приходить. Кажется, что все на тебя покажут пальцем, скажут, а он же не умеет.
Ну вот у меня со сноубордом, например, так, я много лет хочу, но с другой стороны, если не собирается как-то вокруг меня какой-то такой движ, ну, сама я не поеду, это же настолько надо потратить силы, что вот ходить арендовать, взять машину, поехать, то есть это сложно, когда ты не в группе людей, а в группе людей всегда проще все делать.
Главное, что есть эмоции, и вот их видно сразу, и понятно, нравится человеку, не нравится, но очень это клево.
Ну, это прям душевный такой проект, как вообще ты чувствуешь себя в плане финансов, мне кажется, у него есть какое-то будущее, что все получится, как ты ощущаешь сейчас?
Я не знаю, непонятно абсолютно, я, конечно же, нарисовал первым делом финансовую модель, и сейчас надо именно просто протестировать и понять, что будет, потому что если это ручной формат, это одно, если что-то появится, какие-то другие мысли, куда это развить, какое-то более активное направление, это другое, конечно же, не знаю, мне интересно пока, чтобы это получилось. Мне хочется, наверное, собрать вот этих историй, когда люди действительно что-то найдут и скажут, вау, клево. Мне вот, наверное, сейчас важнее больше вот эта эмоциональная отдача. На втором шаге мне хочется, конечно, чтобы это был бизнес, который какую-то денежку приносит обязательно. И поэтому, ну, мы и так, конечно, и пытаемся. Поэтому я надеюсь, что да, мне просто непонятно спрос пока. То есть кажется, что с одной стороны всем интересно, с другой стороны очень много сложностей, когда ходить, времени нет, там, прочего-прочего. Вот, поэтому не знаю. Это, тем более, это индустрия развлечений, она не всегда на первом месте находится у людей. И неизвестно. Я в ней не работал. Вот это самое, наверное, интересное, что я вообще в этом не разбираюсь никак. То есть обычно все-таки советуют идти в бизнес, делать в том, что ты знаешь хорошо. То есть я знаю там все про, не знаю, продажи B2B в Америке. Вот мне надо будет туда по-хорошему идти, потому что я, ну, много знаю, у меня есть контакты. А вот в индустрии развлечений понять не имеющие, что происходит. Возможно, мы будем делать там ошибки. Но хочется, да, хочется, чтобы этого что-то выросло такое понятное.
Класс, отлично, удачи тебе вообще. Это крутая идея. Ну, мы обычно делаем такие через несколько выпусков спросить, спросить, как дела у наших героев, вот расскажешь потом.
Да, с удовольствием. Я открыто на это смотрю, мне будет окей, если не получится, но намного лучше, если получится, потому что, конечно же, это опыт в любом случае. И я рад, что... Ну и вот спасибо Антону, моему партнеру, кто меня, конечно, просто прям хорошо так бил, так говорил, давай. Потому что я думал, что я не очень про предпринимательство, и я больше вот всю жизнь работал в компаниях, какой я предприниматель. И мне казалось, что у меня нет особо навыка, и все еще кажется, что, возможно, его и нет, но когда, опять же, с партнером уже проще, потому что вот ты знаешь, а вот у него же есть навык этот, а я чем-то другим, и так далее. И вот мы друг другу поможем тем, что у нас есть скиллы, дополняющие друг другу навыки, тогда будет нормально.
Многие твои скиллы помогли тебе вот из твоей работы?
Есть, наверное, скиллы какого-то умения общаться с людьми за все это время, и это помогает, потому что если я вот прихожу, группа у нас собралась, я все-таки должен ее как-то поприветствовать, организовать им все это, продумать, со всеми договориться, с поставщиками договориться. Вот это такой комплекс, который пришел со мной из-за моей. И помогает то, что я технически, наверное, как-то попроще со всем. То есть я взял, там, Тивду открыл и быстро сайт какой-то сделал. То есть мне не надо долго. То есть какие-то вещи я, наверное, пробовал раньше, что-то где-то пригодилось, и я смог что-то чуть быстрее на коленке сделать, чем, может быть, если бы мы искали человека, который бы на Тивде что-то сделал нам, какую-то визитку. Потому что поначалу надо, чтобы просто это... как бы объяснить людям, что, а потом, конечно, уже смотреть, что делать профессионально, куда вкладывать. Но, конечно, большая часть моего опыта, она, конечно, пока никак не применится. Я не говорю по-английски, я не занимаюсь аналитикой, что я там еще умею делать. Но, в принципе, вот эти две вещи, которые... Я хорошо говорю по-английски со стейкхолдерами, и я считаю цифрики. Вот этого как бы вообще нет. Ну, ничего страшного. Даже смешно, что нам надо по-хорошему делать Google рекламу. И я вроде же этим занимался, и я вот зашел в кабинет, посмотрел, и там что-то изменилось, но в целом как-то я думаю, боже мой, не справлюсь. Ну, не то, что не справлюсь, но это все сложно. И то есть, вроде у меня этот скилл есть, но он там настолько утерян, и я понимаю, что даже если я сделал, скорее всего, сделал все неправильно. Тоже и нужно вот лучше кого-то спросить, кто в этом разбирается. Это, да, вот это как раз вообще потеряно. Ну, как бы ничего страшного, да. То есть, в этом плане, конечно, это немножко игра, наверное, с одной стороны, но с другой стороны, как бы, ну, а что, почему бы не попробовать новое? Ну, новый скилл будет. Вот, надеюсь, что там к своим старым скиллам, если что, смогу вернуться.
Круто, удачи тебе, на самом деле, вообще. Звучит как классная затея. Я думаю, что на этом как раз можно закончить. Мне кажется, у меня было 0, а стало плюс 100, так что надеюсь, что у наших слушателей тоже. Спасибо тебе большое за твою историю, прям очень интересно.
Спасибо тебе.